говорили, что любой результат дает аскеза. Аскеза, насколько я понимаю, это добровольное самоотречение от возможности наслаждаться чем-либо из того, чему я имею возможность доступа. С другой стороны, секрет счастья – это быть удовлетворенным тем, что у меня есть. Но для того, чтобы совершать аскезу, должна быть какая-то цель, должна быть неудовлетворенность для того, чтобы идти к этой цели. Из этого получается логическая связь. Тот, кто совершает аскезу, несчастлив. Вот поясните, пожалуйста.
Это неправильная связь. Аскеза – это не считать результат своим. Аскеза – это не наслаждаться результатом, не считать его своим. Если я считаю, что это мое, то тогда я как раз буду страдать. Если я не считаю это своим, то я буду счастливым. Если я считаю, что это мои дети родились, то я буду страдать, потому что они не будут меня слушаться. Если я считаю, что это моя жена, то я буду страдать, потому что она может развернуться и уйти. Если я считаю, что это мой урожай, то я буду страдать, потому что прилетит какой-нибудь жук и съест этот урожай. Если я буду считать, что это моя квартира, то я буду страдать, потому что соседи будут все время меня топить сверху. Если я буду считать, что это мое тело, то я буду страдать, потому что мне будет печень жалко, и почки, и выражение лица. То есть как только я считаю что-то своим, я начинаю страдать. Поэтому аскеза – это не считать это своим. Это Шри Шупанишат. Здесь мне ничего не принадлежит. Вот это аскеза. Не считать это своим. Действовать без привязанности к результату. То, что мы сегодня изучали. Это есть счастье. Не считать это своим. Да. Мне это выделено. Я об этом просто забочусь. Но это не мое. Дали, забрали. Что такого? Тогда нет никакого страдания. Понимаете?
Вот в таком жизни, к примеру, я хожу раз в неделю на лекцию, хочу два раза на лекцию, то в таком случае это же идет привязка к результату.
Да. Если я думаю, что ходя два раза на лекцию, но я буду в два раза счастливее, меня ждет большое разочарование. Нужно получать благо от тех возможностей, которые есть. Почему я несчастен, если я уже какую-то лекцию посещаю? То есть, если я не могу извлечь благо из одной лекции, почему я из двух смогу извлечь? Если меня тошнит от одной тарелки супа, почему от двух тарелок супа меня должно меньше тошнить?
А если наоборот нравится? То есть, нравится. Нравится. Я хочу, но обстоятельства складываются таким образом, что я не могу второй раз.
Значит, не можете.
И я должен как-то с этим смириться.
Ну а что делать? Почему смириться? Ну вы должны быть счастливы там, где вы сейчас находитесь. Почему все остальное вам доставляет страдания? Потому что вы это считаете своим, оно не ваше. Так как вы к этому привязаны, поэтому вы страдаете. Оно не ваше, оно выделено как доля. Если я к этому не привязан, то я не буду страдать. Понимаете? То есть я должен быть счастлив и на работе, и после работы. Почему я несчастен на работе? Нужно в этом разобраться. Почему вы после лекции несчастны? Почему только на лекции счастливые? На лекции вы видите Бога, почему после лекции вы Бога не видите? Значит, лекцию плохо слушали. Понимаете? То есть мы должны видеть абсолютную истину во всем. Абсолютная истина во всем. Факт. Но мы ее видим только в каком-то определенном проявлении. И в этом вот наша вот некоторая зажатость. Работа также милость Господа, семья также милость Господа, родственники также милость Господа, жизнь милость Господа, тело это милость Господа. Все остальное также милость Господа. Но мы это не видим как милость Господа, поэтому ее не ценим. Поэтому от этого страдаем. Понимаете? Это также милость Господа. Если бы этого не было, что бы вы делали? То есть вот, а вот у вас остались только лекции, и это бы вам только счастье принесло? Все, только лекции, все, больше ничего нет. А все остальное отвалилось. Работа отвалилась, дела все. Это бы не принесло вам счастье. Не принесло. То есть мы должны видеть проявление абсолютной истины во всем, что нас окружает. Это и есть состояние йога. Йог видит связи. Йог видит связи. И он понимает, что не только на лекции Бог присутствует, а что работу также дал ему Бог. И он поэтому дорожит этой работой. Делает эту работу для кого? Для Бога. И становится счастливым на своей работе. Понимаете? Также в семье, также в отдыхе, также во всем. То есть как только мы видим связь с абсолютной истиной, мы становимся йогами, мы становимся счастливыми. Как только связь утеряна, счастья нет. Одни страдания. Понимаете? Поэтому мы должны продвигаться по пути развития. Мы должны видеть абсолютную истину не только в ее прямых проявлениях, но и во всем остальном также. Должно быть духовное видение. Этому мы учимся как раз. То есть мы приходим на лекцию, чтобы обрести духовное видение и с этим духовным видением оставаться потом после лекции. А не так, что вышли, все, фу, началась настоящая жизнь реальная. Нет. Нет, мы как раз учимся реально видеть мир. Что мир является милостью Бога. Это милость Бога. Он устроен так, чтобы мы прогрессировали. Поэтому если мы во всем будем видеть милость Бога, то мы во всем будем видеть и Саварашиман Бхагаватам. Понимаете? То есть не должно быть этого перерыва. Не должно быть одного и другого мира. Мы должны все видеть одними глазами. Мы, к сожалению, переключаемся. У нас там тумблер стоит. Духовное, материальное. Духовное, материальное. Нет. Здесь во всем есть план Бога. Просто какой-то мы видим, какой-то нет. Очень на самом деле легко, но сидеть и слушать о Боге. А вот идти и работать для Бога, это сложно. Потому что там же есть представитель Бога, директор. И он платит мне не божественную зарплату. И со мной работают мои братья в Боге, сотрудники. Такие, что ой-ой-ой. То есть, и там тоже садана очень строгая. Надо вовремя приходить и вовремя ходить. И вот в этом увидеть божественное проявление, вот это будет действительно шаг вперед. Шаг вперед. Пока мы видим Бога только в его прямом проявлении, в трактате или в святом имени, то это очень фанатичное видение. Поэтому оно приводит к страданию. Человек пытается вести себя как фанат, что он делает? Он убегает от материального и идет в сторону духовного. Думает, что это решит его проблему. Нет. Правильный путь – одухотворение. Мы должны одухотворить всю свою жизнь, то есть увидеть во всех элементах своей жизни это план Бога, Его милость, некоторый Его зов к нам, Его обращение к нам. На этих примерах, очень хорошие примеры, мы видим, вот как раз здесь мы описываем Кардаму Муни, который всей своей семьей, всем своим домом, всей своей жизнью служил Богу. Это также все было божественно. Также все было красиво. Прекрасно.
Подскажите, в чем будет выражаться моя благодарность Богу за те ситуации, которые Он мне посылает, тех людей, которые Он мне посылает, вот, ну, за все те возможности, которые у меня есть? Что есть благодарность моя? Как я ее могу выразить?
Мы должны быть более милосердными. Если мы получили милость Бога, и мы реально это осознаем, что мы ее получили, и мы понимаем, что это не заслужено, а милость Бога всегда не заслужена, называется беспричинно. Заработать милость Господа невозможно. Нет такой суммы, чтобы раз и купить. Продайте мне килограмм милости Бога. То мы должны также проливать, передавать эту милость Бога тем, кто ее не заслужил. Становиться передающим. Передающим. То есть раз у нас есть милость Господа, она к нам приходит только для одной цели. Передавать ее. Передавать ее. Если она на нас останется, мы будем страдать. Мы ее сгноим. Ее нужно передавать. Как женщина покупает продукты, чтобы из них приготовить что-то и всех накормить. Также и мы получаем милость Бога, чтобы это, из этого что-то приготовить, свой продукт, и всех остальных этим накормить. Поэтому благодарность — это передавать. Быть благодарным — это передать дальше. То есть, когда мы получаем милость Бога, то самая лучшая благодарность — это не оставить это себе, а передать дальше. Это будет настоящая благодарность. Спасибо. Так, знаете, так в большой семье так тарелки передают. То есть тарелку налили, поставили первого, он себе не берет. Он дальше передает. Пока уже в кого-то эта тарелка не упрется, и все. Некому дальше передавать. Но нельзя оставлять тарелку себе, если можно дальше передать. Помните, нет? Как-то мы сегодня что-то в историю пустились. Это не детство. Это была милость Господа. Просто мы ее, может быть, не оценили по достоинству. Сейчас мучаемся. То есть нельзя на себе останавливать. Как только мы на себе остановили, то началось разложение. Началась деградация. Началось самонаслаждение, самолюбование. Это вот эгоизм, зависть. Поэтому самая лучшая благодарность — передать. Передать.
А передача, она в чем может проявляться?
Ну все. Чем можете, тем и передавайте. Ну что, чем можете? Словами, пищей, знаниями, книгами. Чем хотите, чем можете. Вдохновением. Вдохновение — очень хорошая вещь. Один вдохновленный человек может мир перевернуть. Очень важная вещь — вдохновение. Поэтому в чем выражается милость Господа? Мы чувствуем реальное вдохновение. Нужно пойти и делиться своим вдохновением. А так странно дома сидеть и подпрыгивать до потолка. Я так вдохновлен, так вдохновлен. Нужно пойти и делиться этим вдохновением.
Могли бы сказать про форму поклонения Шримад Бхагаватам как-то вот, ну, в ежедневной практике? То в чем это может выражаться?
Поклонение должно быть постоянным. И мы именно так и поклоняемся. Мы слушаем и передаем. То есть приносим свое сознание, поклоняемся разумом. То есть концентрируемся на том, что Господь хочет нам сказать. Внимательность. В отношениях должна быть внимательность. Если нам кто-то что-то хочет сказать, мы должны быть внимательны. Нам кто-то что-то объясняет. Например, нам должны были объяснить план, как сюда попасть. И мы должны были быть внимательными, чтобы понять, как сюда попасть. Если мы были невнимательными и записали не тот номер дома, вряд ли бы нашли так просто. Нужно быть внимательным. Не пройти ниже на этаж. На нужной стрелке повернуть. Также и поклонение Шримад Бхагаватам — это поклонение своей внимательностью. Я внимателен. Я внимателен. И эта внимательность проявляет Бхагавата внутри меня. Внимательность открывает доступ в способности моего ума. В общем-то, оживлять то, что я слышу, проецировать то, что я слышу. И мы попадаем в этот реальный мир абсолютной истины. Он начинает реально жить в нас. То есть реальность попадает в нас. Реальность живет внутри нас. Разумом, то есть мы должны понять логику Бхагаватам, понять его структуру, понять, что он нам несет, какова его цель. У каждого воплощения есть своя цель. И цель Бхагаватам — дать нам другую логику, научить нас мыслить по-другому, по-другому видеть этот мир. Он заменяет нам видение. Видение. Сейчас мы видим мир как жители материального мира, как материалист. А Бхагаватам заменяет нам видение. Мы начинаем по-другому видеть этот мир. У нас меняется видение. Это волшебство. Если мы внимательны. Если мы внимательны.
Вы сказали вот делиться вдохновением. Замечательная вещь. И часто, когда очень вдохновлен, после лекции какой-то, еще чего-то, и видишь страдающего какого-то родственника, начинаешь вдохновлять его, и когда ему плохо, он вдохновляется действительно, он слушает, он радуется, и ему становится легче. Но буквально там на следующий день он совершенно в другом духе. Мало того, что он не желает продолжать вдохновляться, он начинает еще совершать оскорбления всего того, что он услышал. Как вот помочь, как вдохновить правильно?
Ну, некоторых даже распяли за их вдохновение. Нужно понять, что мы не можем человека поставить на правильный путь. Но мы можем дать ему опыт правильного пути. И только его собственное решение и время определят, когда этот миг перехода произойдет. Но опыт – это очень важная вещь. Почему человек уходит от духовного опыта и не продолжает его развивать? Потому что у него еще силен материальный опыт. У него еще есть надежда. Он думает, все наладится, с понедельника начнем, просто надо работу сменить, семью сменить, страну сменить, таблетки правильные купить, начать там омовение делать холодной водой, и все будет хорошо. Просто я вот не на ту работу устроился, не ту семью создал, не в той стране живу, понимаете, и вообще. Нужно просто это все поменять, подкрутить, и все будет нормально. Но жизнь добрая. Однажды все эти надежды рушатся. Все.
Не усугубляю ли я карму таких людей? Ведь если они совершают оскорбление каких-то личностей, которых я прославляю в этот момент, они сильно ухудшают, по-моему, свое положение?
Нет, невозможно оскорбить так просто. Невозможно оскорбить. Это просто такое неправильное видение человека. Но он не оскорбляет. Как правило, он не оскорбляет. Как правило, это просто невинное, неправильное видение. То есть, если я смотрю на деньги незнакомой мне страны и говорю, какие интересные зайчики и кролики, и ежики, то жители этой страны немножко оскорбляются. Не надо наши деньги зайчиками называть. Ну, они выглядят как зайчики, потому что я их еще не оценил как деньги. Но когда я поживу в этой стране, оказывается, что это очень ценные зайчики.
Не останавливаться.
Это невежество, да. То есть невежество, это оно в принципе, оно ну, по определению такое грубое, но это не то, что принимается. Вот такое вот неосознанное оскорбление, оно не так важно. Оно естественно вначале. Такое, знаете, грубость. А что тут у вас? Ну, просто грубость такая. Входящая грубость. То есть мы когда входим в зону тонкого, то мы по определению грубы. Такие слоны в фарфоровой лавке. Поэтому мы входим в эту зону и просто по старому мыслим, по старому говорим. Что делают эти люди? Сразу всех оскорбляют. Ну и мы тоже вошли сюда, что тут у вас, и тоже всех сначала оскорбили. Ну это просто привычка дурная. Она уйдет, к ней не стоит так слишком нервно относиться. Это пройдет со временем. Время оно доброе, все отвалится потихоньку, все материальное. И останется опыт. Если мы человеку дали опыт, все, как знаете, говорят, опыт не пропьешь. Вот опыт духовной жизни, его тоже не пропьешь. его невозможно пропить. То есть он навсегда остается. Поэтому сколько бы времени ни прошло, этот опыт обязательно однажды выстрелит. Однажды человек к нему вернется. На самом деле мы так же живем. То есть мы получаем духовный опыт, потом идем, варимся в своей каше вот этой. Потом думаем, что-то надо как-то все-таки к этому опыту опять возвращаться. Опять к нему возвращаемся. Думаю, ну все, достаточно, нормально уже, хорошо. Идем опять в этот котел свой, варимся. То есть мы прямо сейчас так живем. Мы тоже еще не сделали окончательный выбор. Мы тоже сомневающиеся. Мы так же себя ведем. Но почему мы все время возвращаемся? У нас есть опыт. Лекция по Шримад-Бхагаватам приятнее, чем Comedy Club посмотреть. Да? Реально приятнее. Реально чувствуешь насыщение, полноту. А после этих придурков чувствуешь опустошение, осквернение, как будто тебя помоями облили и еще потом плюнули специально. То есть, это... А тут чувствуешь, ну да, как-то, конечно, грустновато, как-то все обо мне, конечно, да, обо мне. Как-то грустновато немножко, как-то даже так депрессивно иногда. Мне так иногда говорят, что у вас такое депрессивно, вы так рассказываете. Да не депрессивно, правдиво, понимаете? Ну что делать? Как врач. Что делать? То есть врач, он тоже должен депрессивно немножко говорить. Тут побаливает, тут вот как-то вот здесь. Ну что делать? Ну, если мы начинаем лечиться, то почему бы не вылечиться? Можно вылечиться. Но мы такие, знаете, вот пришли к врачу, такой хороший врач, так хорошо говорил. Ну будешь лечиться? Ну я еще не готов. Понимаешь? Я пока посмотрю, сколько таблетки стоят, как там, что, подумаю. Но пока мы не начнем лечиться, ничего не произойдет. И лечение должно быть на постоянной основе. Давайте последний вопрос.
Можно спросить, вы говорили про промежуточные результаты, вот про пятый этаж, и, в общем-то, раз, и путь обратно. Вот в том плане, вот этот промежуточный результат как-то вообще праздновать стоит, не стоит, или как-то правильно можно праздновать? Там, пятилетие свадьбы, день рождения, как это делать правильно?
Нужно праздновать как именно промежуточный результат, но не как окончательный. То есть проблема в том, что мы слишком сильно празднуем вот эти вот промежуточные результаты. У нас Новый год как последний. Посмотрите, как Москва тяжело на работу выходит. Она еще не вышла. Понимаете? Уже 3 недели прошло, Москва еще до сих пор на работу как следует не вышла. То есть так тяжело так празднуют. Ну что, жизнь тяжелая, я понимаю, да, и поэтому такое празднество тяжелое вообще тоже. Но отметили радостно, то есть, да, чаю попили, тортик съели, пошли вперед. Но не то, что месяц празднеств, торжеств, ну, потом такое тяжелое похмелье. А что, надо дальше работать? Надо дальше работать. И все злые, недовольные. В этом проблема. То есть праздник, ну это праздник нормально, а как жить без праздника? Но это должен быть праздник продолжения. То есть мы должны действительно видеть будущее, как мы дальше пойдем. А не то, что все, я герой, венок мне на голову. Дожили, фу, год прожили. То есть это такое. Это значит, то есть раз люди так тяжело празднуют, значит они очень тяжело этот год прожили. Прожили очень тяжело. У меня вообще не было праздника. Я Новый год так даже не сильно заметил. Так же дальше работа у меня уже. На следующий день уже была работа, на следующий. Так посидели с женой там на это сумасшествие. Посмотрели, думали, как бы, лишь бы только ничего не сгорело. И так все равно какой-то странный человек дома запустил эту штуку. То есть он ее выставил в окошко, и она когда первый раз бабахнула, то вот эта дача, она влетела внутрь, и так внутри и стреляла, а 15 минут. И я весь Новый год думал, лишь бы нас не спалили просто, чтобы это был не последний Новый год. Чтобы все живы остались. На улице радостно бились представители 15 республик друг с другом, доказывая, ну кто из них самые лучшие москвичи. В общем, было весело. То есть, но на следующий день мы уже прекрасно все работали, я уже поехал всю Россию объезжать, уже потом всю Сибирь объехал и так далее. То есть, нельзя праздновать как последнее, как вот все, я достиг, все, поздравьте меня. Нет, ну, праздник, нормально. Почему нет? Но это должен быть праздник именно этапа, этого понимания, что все только начинается. Все только начинается. А не то, что все, хочу забыться на 2 недели. Не хочу приходить в себя. Все. Это, конечно же, признак очень депрессивного настроения и неправильного поведения.